Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сейчас лето, не хочется говорить о политике, хочется говорить о прекрасном. Что может быть прекраснее кино, как мы помним, да, самого главнейшего из искусств. Поэтому сегодняшний наш выпуск хочется посвятить этому важнейшему из искусств. И так случилось, случайно или нет, но наш постоянный автор, эксперт, гость и друг программы Никита Бондарев, который обычно у нас здесь комментирует всякие политические темы, мотивы, исторические, потому что он историк. А на самом-то деле он не только историк и не только эксперт по балканской политике, а еще он и киновед. Киновед и кинокритик в одном лице, проводит регулярно кинолекции. Кстати, кому это интересно, в телеграм-канале «Балканист» вы найдете анонсы всех лекций где-то раз в две недели, да, Никиты Бондарева. Это в каких-то, на каких-то площадках Москвы проводятся кинопросмотры определенных фильмов, а потом идет обсуждение этих фильмов. И, собственно, рассказ о том, как они снимались, что как нужно понимать, и этот рассказ ведет Никита Бондарев. Сегодня я решил сделать эфир «За что мы любим югославское кино». Никита Бондарев, привет, еще раз тебе
привет,
слово.
Привет, Олег, давно
«За что мы любим югославское кино». С чего начнем?
Ну, начнем с того, что ты меня обидел, назвав меня кинокритиком и киноведом. Я историк, занимающийся многими разными, так сказать, разновидностями исторической науки, в частности, истории кино, да? Кинокритик – это как бы человек, который пишет вот на злобу дня. Чуваки, вышел фильм с бюджетом колоссальным, спецэффекты, вся фигня, бегите, срочно смотрите. Вот это кинокритик. Киновед – это человек, который анализирует фильмы там, с точки зрения того, как в них там отражается философия Лакана, Делёза, вот какие-то такие писанины, которые я, честно говоря, не очень понимаю, кому, может быть, нужна и интересна. Мне так точно нет. Я историк. Я занимаюсь тем, вот как, так сказать, дух эпохи, там, исторические события те или иные проявляются в кино, и наоборот, как кино, в свою очередь, влияет на вот историю. Такое бывает тоже. Вот как бы то, что интересно мне, то, чем занимаюсь я. По поводу югославского кино, как бы, и за что мы его любим. Надо сказать, что кино в Югославии как-то очень тяжело развивалось и складывалось. Во всех прочих восточноевропейских странах, там, в межвоенный период кино вообще цвело и процветало. В Венгрии, в Чехословакии,
масса... В межвоенный период.
Межвоенный, 20-е, 30-е годы, да, 20 века. Что-то там снималось, много всего всякого интересного, так сказать, свой какой-то, своя национальная киношкола, свой национальный язык. В Болгарии, в Румынии, ну, может быть, не так активно, как в Чехии и Венгрии, но тоже что-то происходило. А в королевстве Югославии вообще ничего не было. Вот из межвоенного периода, из интербеллума до нас дошло, ну, там хорошо, если 4 полнометражных художественных фильма, это там за 20 с лишним лет. А первый фильм, значит, полнометражный художественный звуковой в Югославии и в Сербии, в данном случае, так сказать, это одно и то же, был снят вообще под нацистской оккупацией в Белграде, оккупированном в 43-м году. Фильм «Невинность без защиты», у меня про него большая статья на «Балканисте», так сказать. То есть вот на немецкие деньги был снят первый, значит, художественный полнометражный звуковой фильм в Белграде. Вот, и у хорватов тоже их первый полнометражный художественный звуковой фильм, Лисинский, про композитора 19 века, которого звали Фукс, была его фамилия, он вообще-то был немецкоязычный еврей, вот, но стал хорватом. сменил фамилию Фукс на Лисинский и, значит, стал основателем хорватской классической музыки. Вот о нем в годы Усташевской Хорватии, значит, сняли тоже в 40-е годы полнометражный звуковой художественный фильм. А до 40-х годов, ну, считай, вообще ничего не было.
Давай начнем, если позволишь, ты как историк начал с истоков.
И, да. Вот сейчас я завершу эту мысль. И для нас, конечно, балканское кино, югославское кино, это, конечно, то, что снималось в социалистической Югославии.
Ну, разумеется. Ну, это естественно. Я тут даже, в общем-то, и не предполагал. Ну, хорошо, что мы знаем из нашего межвоенного периода. «Волга-Волга», там, да, и что-то из этой серии, прославляющие новую советскую власть. Ну, неплохие фильмы, да, может быть, даже великие отчасти. Вот. Но, конечно, я хотел о другом начать говорить. Собственно, а какие фильмы-то среднестатистический русский гражданин знает из югославского кино? Какие фильмы на что-то могли там повлиять, быть заметны? И если нет, то почему?
Ну, вот при социализме мы югославское кино знали в целом неплохо. То есть, вот после того, как помирились Хрущев с Тито в 55-м году, к нам опять пошло югославское кино, которое как раз к этому моменту вот более-менее как-то оформилось. Вот оно после Второй мировой войны начало оформляться, вот где-то к середине 50-х оно более-менее оформилось, и стали его в Советском Союзе показывать одним из первых, если не вообще самым первым югославским фильмом, закупленным для проката в Советском Союзе, была киносказка «Волшебный меч», которая в 50-м году была снята, вот в 55-м году она к советскому зрителю пришла. Вот, фильмы, выдерживающие никакого сравнения с советскими сказочными фильмами, «Роу», «Птушко» и так далее, гораздо более топорно, гораздо более, так сказать, наивно и дешево снятый фильм, тем не менее, как-то вот он тоже полюбился советскому зрителю. И после этого пошли валом югославские фильмы на советские экраны. Каждый год, ну, вот 3-4 югославских фильма у нас в прокат выходило. В основном, конечно, это комедии и партизанские фильмы о войне. И, да, и у нас, и вообще во всем мире югославское кино по умолчанию понимается военное кино. Военные партизанские боевики, которых там снималось очень и очень много.
Самый известный из них какой? Можешь назвать.
Ну, это вот такая...
«Вальтер защищает Сараево»?
Нет, он у нас как раз был неизвестен. Не знаю, кстати, почему. Это вот цикл фильмов, который Велька Булаич начал, значит, фильмом «Неретва», «Битва при Неретве», «Неретва».
История партизанской войны Тита против фашистов в Югославии.
Ну, да, да, значит, вот «Неретва», «Сутеска». Вот четыре таких главных партизанских блокбастера, значит, «Козера», называющиеся все именами каких-то географических объектов. «Козера» по горному массиву «Козера».
Да, где?
Значит, была битва. «Неретва» по реке «Неретва», «Сутьеска». Вот, и последний, наверное, из этого цикла «Ужицкая республика» Жики Митровича, вот, по городу Ужице. Вот такие с огромным бюджетом, с огромной массовкой, массовкой, сравнимой вот с там «Войной и миром» Бондарчука.
Но эти фильмы были таковыми почему? Потому что они, по сути, описывали героический эпос Иосифа Броза Тита и его партизан, которые вот сражались и восстанавливали его, так?
Да,
то есть это «Малая земля», аналог «Малой земли».
Да, но при этом, в отличие от Леонида Ильича, Иосифу Брозу Тита было чем похвастаться, потому что, да, он всю Вторую мировую войну на самом деле пропартизанил. Ну да, там с ружьем в руках он сам не бегал, но, как бы, так сказать, вот где были партизаны, там же был и он. В пещерах каких-то прятался от вражеских налетов, вот, и все такое прочее. В какой-то момент его пришлось эвакуировать там на остров Вис самолетом советским, вот, так сказать, постоянно лично и персонально против него, так сказать, фашисты пытались какие-то акции уничтожения проводить. Там это самое, бойцы Отто Скорцени, значит, там его искали, и несколько раз почти нашли и почти поймали. Ну, то есть, это не Брежнев, это никакой не цирк и никакая не потеха. Никто над партизанскими фильмами, в которых Тита фигурирует как один из главных героев, не смеялся из-за того, что там Тита, как смеялись у нас над «Малой землей». Нет. Причем Тита иной раз звали играть там каких-то звездных голливудских актеров, Ричарда Бартона, например. Значит, и вообще в этих партизанских фильмах активно задействовали такой международный каст и советских актеров звали, Сергея Бондарчука как раз как актера.
Играть Тита.
И, нет, не Тита, просто одного из титовских партизан, югославских, да. Олега Видова, например, которого и любили в Югославии и знали, может быть, больше и лучше, чем в Советском Союзе, он очень много там снимался, очень-очень много, там штук 6, наверное, югославских фильмов у него в его послужном списке, и, собственно, он бежал-то на запад из Югославии, славянско-итальянскую границу перейдя, вот, после чего его у нас забанили в советских фильмах, вырезали сцены с его участием, вот, а в югославских нет. Другие всякие разные актеры, западные, Юл Бринер, итальянец Франко Неро, немецкие всякие актеры тоже, игравшие фашистов, не как у нас прибалты играли фашистов, значит, югославы могли себе позволить на роль немцев брать немцев, на роль итальянцев брать итальянцев, вот, а советских как-то вот у них был такой пунктик, они не очень любили и не очень сейчас любят говорить о том, что без участия советской армии вообще освобождение Югославии могло бы затянуться до весны 45-го года, да, Белградская операция – это осень 44-го, октябрь 44-го. Они считают, что без помощи Советского Союза, ну, наверное, это заняло бы несколько больше времени, но совсем чуть-чуть. Мы бы, мол, справились и сами. Хотя по факту, да, Белград освободили октябрь 44-го, а Загреб за один день до капитуляции фашистской Германии. Потому что советская армия в этом уже не участвовала. Мы ушли на Берлин, на Будапешт, на Вену и дальше на Берлин. А вот сами без нашей помощи они не то чтобы совсем не справлялись, но справлялись значительно хуже. А вот. И тем не менее, в югославских партизанских фильмах, если есть вот именно с точки зрения, так сказать, исторической, там вот какой-то такой слабый момент, это то, что роль Красной армии, советской армии, в них как-то всячески это самое преуменьшается и принижается. И если там появляются советские актеры, а они появляются довольно часто, то они играют все равно югославских партизанов. Но вот разве что Всеволод Цанаев молодой в фильме «В горах Югославии» играл именно какого-то бежавшего из плена красноармейца, который там прибивается к партизанам титовским.
Хочу напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, вы можете зайти в Ютубе, найти канал «Говорит Москва». А если у вас есть вопросы, комментарии, звоните нам по телефону 8 495 7373 94 8. У нас в гостях историк и специалист по истории югославского кино Никита Бондарев.
Вот сейчас правильно.
Да.
Сейчас молодец.
Никит, а вот самый известный фильм югославский, сербский, который знает, на твой взгляд, русский человек?
Ну, тут опять от поколения зависит. Вот, так сказать, люди там плюс-минус нашего возраста, да, вот, так сказать, которые в 90-е годы начали осмысленно и осознанно смотреть кино. Ну, наверное, это что-то из фильмов «Кустурицы». Наверное, «Черная кошка, белый кот» – самый любимый фильм Кустурицы в нашей стране. Вот. Ну, в общем, заслуживающий всяческой любови. Фильм хороший, безусловно, я не хочу его ругать. И даже в театре на Таганке идет мюзикл по мотивам фильма «Кустурица, черная кошка, белый кот». И я даже на него ходил. Вот. И даже он не так плох, как-то ни странно. Либретто такое странное довольно, а постановка сама по себе хорошая. Вот, рекомендую. Вот, хотя, безусловно, лучший и главный фильм «Кустурицы» – это «Подполье».
Underground,
он же, да.
Вот. Мне кажется, он выходил в России как «Андеграунд».
Ну, наверное, да. Прокатчики тогда, в 90-е годы, решили, что название «Андеграунд», оно более продавабельное, чем название «Подполье». Вот. Так что вот для поколений, вот, так сказать, нашего и более молодых, ну, вот, наверное, «Кустурицы» и его фильмы – это главное.
Вот нам
для...
слушатели пишут: «В по следу тигра». Военный боевик 69-го года.
Да, хороший фильм, да.
Вот, да, извини, я тебя перебил.
Для старшего поколения, ну вот да, наверное, какие-то вот эти партизанские боевики, в которых югославы позволяли себе, ну, как тебе сказать, чуть более по-голливудски снимать вот какие-то военные сцены, погони, перестрелки, взрывы. Вот у нас как бы эффекты-то тоже иной раз в военных фильмах были такие хорошие, масштабные, но у нас как-то все было в большей степени заидеологизировано. Вот. А у них, ну вот был такой, например, боснийский режиссер Хайруддин Шиба Крывавац, который вот, ну прям чисто боевики снимал. Например, «Вальтер защищает Сараево», который ты вспоминал, где Бата Живоинович в роли партизанского командира Вальтера уклоняется от пули. Он слышит звук выстрела, отклоняется, пуля пролетает мимо, нарушая все законы физики, как в фильме «Матрица», да, Нео в слоу-моушен, значит, уклоняется от пули. Вот первым в слоу-моушен уклоняться от пули научился Бата Живоинович в фильме «Вальтер защищает Сараево». Это, как бы сказать, с одной стороны наивно, но с другой стороны это так мило и так прикольно. В Китае, например, вот этот фильм «Вальтер защищает Сараево» имел вот ту же популярность, которую у нас в Советском Союзе имели какие-то другие фильмы. Вот «По следу тигра», например, или там «Любимчик командира» с Павлом Войчичем. А, вот, вот в Китае там, я не знаю сколько, 100 миллионов китайцев посмотрели фильм «Вальтер защищает Сараево», и даже там водка «Вальтер» там продается с портретом Баты Живоиновича. И, на склоне лет, когда, так сказать, уже мало ему ролей предлагали в Сербии, он за деньгами ездил в Китай, проводил там встречи с благодарными фанатами, и там десятки тысяч людей приходили посмотреть на живого Вальтера.
С ума сойти.
То есть югославское кино – это мировой такой
феномен. А сейчас я знаю, что, ну, там, последние годы, последние 10 лет был целенаправленный китайский туризм в Сараево, и это были туристические группы, созданные фильмом «Вальтер защищает Сараево».
Именно так,
и да. Китайцы ехали посмотреть, что же это за Сараево, это такое, да, которое, да, да, защищает Вальтера.
Они лучше себе представляют действительно фильм «Вальтер защищает Сараево», чем там это самое убийство эрцгерцога и что-то, с чем у нас Сараево в первую очередь
ассоциируется. Ну, потому что, я думаю, для истории современного Китая гораздо ближе вся коммунистическая, весь коммунистический эпос, чем вот тот, ну, да, непонятный, да, монархический, довоенный. А вот, проснулись наши слушатели, пишут «Завет», «Завет и Млечный путь», мои любимые фильмы Кустурицы. А для меня первый югославский актер — это Гойко Митич, пусть и в фильмах ГДР. Ну, давай, а про Кустурицу мы, я думаю, во второй части программы поговорим. Но вот Гойко Митич, да, действительно, пожалуй, самый известный сербский югославский актер в Советском Союзе.
Но не в Югославии.
Но, да, не в Югославии. Ну, а вот хорошо, давай так. Почему Гойко Митич известен и популярен был в России и Советском Союзе, а не в Югославии? И в чем его состоял феномен?
Ну, потому что мы в Советском Союзе вестернов настоящих, то есть американских, ну, не то чтобы вообще совсем не видели, но видели очень мало. Очень редко что-то все-таки попадало в советский прокат. «Дилижанс» Джона Форда был в советском прокате, но это вот минимум минимум. Итальянские вестерны...
Поближе к микрофону.
До нас вообще там не доходили. Вот разве что экранизации Джека Лондона, итальянские «Белый клык», «Возвращение Белого клыка». Ну, это как бы не совсем вестерны. Вот, а там фильмы Сержа Леона с музыкой Эннио Морриконе. В Советском Союзе как бы люди начали смотреть подпольно на кассетах там у себя дома в 80-е годы. В прокате в советском они не были. А югославы это все могли видеть в неограниченных количествах. И американские вестерны, и итальянские. И у них, вот им, Гойко Митича, замещает человек по имени Драгомир Баянич Гидра, серб, который очень много в итальянских именно вестернах снимался. Под него там целый цикл фильмов был создан. Значит, он играл там такого сильно пьющего благородного шерифа по имени Текила Джо. Вот там про него у итальянцев был целый цикл фильмов. «Возвращение Текила Джо» там и так далее. И зачем им этот ГДРшный Гойко Митич, когда вот есть настоящие вестерны и есть их собственный сербский герой итальянских
вестернов? А история вообще того, что «а давайте начнем снимать свои вестерны», она откуда пошла?
Ну, вот тут интересная тоже история. Наверное, это начали немцы, но западные немцы. Западные немцы начали пытаться экранизировать своего немецкого писателя Карла Мая, который вот писал про ковбойцев и индейцев, любимый писатель Гитлера, как говорят. Вот они начали пытаться его экранизировать еще раньше, чем итальянцы и испанцы начали пытаться какие-то вестерны снимать. Вот, значит, сначала западные немцы, потом итальянцы, потом вот восточные немцы под суетились и начали вот на студии ДЭФа снимать вот все эти фильмы с Гойко Митичем. То есть Фильмы с Гойко Митичем – это как бы вот такая копия копии. Да, американские вестерны – это оригинал, западно-германские вестерны по Карлу Маю – это копия, а ГДРшные вестерны – это как бы копия копии. Что не умаляет актерского таланта Гойко Митича, боже упаси. Он, так сказать, безумный харизматик. И рано или поздно, я так думаю, сербы его все-таки для себя откроют. К сожалению, наверное, ему для этого придется умереть. Да? Как говорится, они ценить умеют только мертвых.
А он еще жив.
А он еще жив, и умирать, слава богу, не собираются, и долгих лет жизни Гойко, у него здоровье крепчайшее.
Он такой... снимался в «Балканском рубеже».
Да, снимался в «Балканском рубеже», и многие сербы только по этому фильму вообще впервые и узнали, что есть такой Гойко Митич, оказывается. Вот, долгих лет ему, крепкого здоровья.
А как Гойко Митич из Югославии дошел до ГДР?
Его пригласили вот в ФРГшный некий фильм сниматься. Я в статье на «Балканисте» эту всю историю описываю. Вот. И западно-германские продюсеры его заметили. Вот, вывезли его в Берлин. Он как бы он хороший спортсмен, без дублера ездил на лошади, без дублера сам показывал всякие трюки. Вот, а потом уже в западно-германских фильмах его заметили восточные немцы, и он просто, так сказать, перешел из западного Берлина в восточный, грубо говоря.
И стал самым популярным ковбоем. Индейцам,
да,
Советского Союза.
И Восточной Германии, и многих других стран. В Болгарии там в той же он был популярен ровно так же, как и в Советском Союзе.
Послевоенное кино, помимо вот этой партизанской обязательной военной компоненты, что еще было в югославском кино? Можно ли проводить параллели между такими фильмами, это уже там 80-е, 70-е, 80-е годы, да, которые все, конечно же, смотрели, там, начиная от «Служебного романа», «Вокзал для двоих», то есть такая лирика немножко грустная, очень человеколюбивая, вот, до там «Москвы слезам не верит», «Любовь и голуби», прекрасного покойного Владимира Александровича Меньшова. Были ли свои аналоги вот такого народного лирического кино про судьбу маленького человека?
Ну да, конечно. Я тебе даже больше скажу. «Москва слезам не верит», она... ну, до некоторой степени, может быть, обязана вот югославским фильмам этого жанра, которые попадали в советский прокат. Другое дело, что вот локализация советская, название, которое в советском прокате им давали, у меня немножко из головы иной раз выпадают. Там «Штас из Годика Целюбы вроде», там это самое «Как в Деда, так и Фунук», «Луды Година».
Лучше с переводом по-русски.
Вот как они назывались-то все в советском прокате, я не могу понять. В общем, вот такие семейные, семейные мелодрамы югославские с неким количеством вот такого мягкого, незлого юмора, вот, которые затрагивают темы такие довольно рискованные иной раз, там, типа, так сказать, добрачные связи молодых, вот, вообще там адаптация молодых людей в мир взрослых. Это вот была такая целая бесконечно длинная семейная сага. Александр Джорджевич, по-моему, звали этого режиссера, который ее снимал, вот, которые начали снимать этот цикл в конце 70-х, и все 80-е годы вот эта история продолжалась. Безумно популярны были эти фильмы в Советском Союзе. Я сейчас залезу в интернет, пока у нас пауза, и посмотрю, какие они названия... Ну,
пауза будет только через минуту.
...в Советском Союзе получили, да.
Хорошо, насколько резким был переход в югославском кинематографе от вот такого, ну, понятного, так или иначе, коммунистического кино, да, к кино посткоммунистическому? Мне кажется, в российском кинематографе этот переход не был столь резким.
Наоборот. Он был очень резким в советском кино. Вот эта разница между кино социалистическим и кино кооперативным, а это прямо вот явственно видимая разница буквально с первого взгляда, там вот по, так сказать, дозволенной степени обнаженки в кадре и всякой там чернухи, да, вот ты видишь разницу сразу. Вот, а у них этот процесс растянулся на значительно более длительное время.
Ну, Кустурица-то это уже 90-е, начало.
И у них к концу 80-х ни обнаженкой, ни чернухой, ни каким-то насилием в кадре, ни какими-то там острыми темами уже было никого не удивить.
Никита Бондарев сегодня рассуждает про историю югославского кино. После выпуска новостей продолжим.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем эфир нашей программы. У нас в гостях Никита Бондарев, историк и специалист по истории югославского кино. И вот сейчас Никита, пока мы с вами слушали новости, говорит, а давай поговорим о сексе и об эротике. В смысле, говорю я. Он говорит, ну, в смысле того, что югославское кино брало тогда в первую очередь вот этими двумя вещами, сексом и эротикой. Вот. Так что разговор про Эмира Кустурицу, феномен Кустурицы, а также любимого многих Милоша Биковича мы чуть-чуть, кажется, сдвинем ближе к концу эфира. А сейчас Никита нам расскажет про роль секса и эротики в истории югославского кино.
Нет, ну это какое-то странное противопоставление. Да, где эротика, там и Кустурица, там и Милош Бикович, как бы вот.
Ну, в общем, да.
Конечно.
Да, да.
Короче говоря, тут смысл в том, что буквально с самого начала 50-х годов в югославское кино вот эти вот мотивы плотские, да, мотивы такие сексуальные, эротические, начали врываться очень мощно. Есть такой фильм, я его немножко упоминаю в своей статье, которая сейчас вот на «Балканисте» должна выйти. Собственно, это не статья, это топ, там, 50 лучших сербских фильмов за всю историю. Фильм 1953 года «Цыганка». Экранизация классической пьесы сербского драматурга Боры Станковича «Каштана», про то, как, значит, цыганская певичка и танцовщица разбивает жизнь такой, в общем, патриархальной сербской семьи. Режиссер фильма Воин Анович, он пошел даже дальше, чем оригинальная пьеса. В фильме у него отец убивает сына в припадке ревности, а потом и самого себя убивает. После того, как, значит, они становятся свидетелями танца цыганки. Значит, очевидно, это должен быть такой танец зажигательный, после которого отец убивает сына. Ну вот, насколько этот танец был зажигательный, вы себе, дорогие слушатели, представить не можете вообще. Вот, для 53-го года это было так круто, что ни в каком голливудском кино, ни в каком европейском кино, ни итальянском, ни испанском, а уж тем более в советском или каких-то других стран народной демократии, ничего подобного вы представить себе не можете вообще. То есть цыганка Каштана, она танцует не то чтобы совсем голышом, но на ней какая-то такая прозрачная одежда, прозрачная какая-то рубашечка и прозрачные шаровары, которые ничего не скрывают, а только подчеркивают. Играет ее профессиональная танцовщица Сельма Карловац, ее звали. И она вот это такой эротический танец, что там никакая Шакира и никакая Бейонсе, никакие вот, так сказать, нынешние звезды не валялись рядом вообще. Челюсть отвисает и на место так и не встает. И это 53-й год. Уже в 53-м году они могли себе позволить по этой части сексуально-эротической очень-очень много. Другое дело, что тоже в истории их кино были периоды разные. В 50-е годы вот таких плотских моментов в кино было много. В начале 60-х как бы вот у них наступил такой более пуританский период, но в конце 60-х все опять вернулось вот, так сказать, к празднику плоти. Фильмы там Душина Маковеева, например, Живаина Павловича, Словенца Боштяна Хладника. Это вообще с точки зрения советского и постсоветского человека чистая порнография. Фильмы шли в широкий прокат, демонстрировались в кинотеатрах на больших экранах. Вот, и как бы, ну, не то чтобы это никого не смущало, ревнителей морали смущало, безусловно, так сказать, какие-нибудь пенсионеры, ветераны, как обычно, писали письма от лица рассерженной общественности. Но вот у них был период где-то с 67-го по 72-й, 73-й года, когда у них была такая мега-супер-оттепель, когда в кино можно было вообще все. Вообще, в принципе, все. Любая критика системы, любая чернуха, порнуха, любые эксперименты, какие-то такие стилистические, все, что хочешь, вообще можно было делать. Например, есть фильм, я вот, чтобы меня поняли слушатели, буквально два слова скажу. Фильм называется «Молодой и сильный, как роза», с Драгоном Николичем Великим в главной роли, где он играет какого-то криминального отморозка, который там приторговывает наркотиками, занимается сутенерством, гоняет на машине по Белграду с нарушением всех правил. А в конце концов, он и его дружки в конце фильма захватывают отель «Югославия», устраивает там многодневный дебош, значит, тоже с наркотиками и групповым сексом, и чтобы выкурить их из отеля «Югославия», властям приходится использовать авиацию, танки и так далее. Это снято в 71-м году. В 70, понимаете, первом году. В Советском Союзе человека, который сценарий подобный рискнул бы предложить, его не то что, так сказать, это в тюрьму бы отправили там на Колыму, Кайлу махать, его бы в психиатричку сразу, да, конечно. Да. В Титовской Югославии, пожалуйста.
А не было там разве никаких своих комитетов по цензуре?
Вот это было, но как бы были периоды разные. То есть вот у них была эта их мега-супер-оттепель, которая вот в 67-68 году началась, в 72-73 закончилась, когда можно было вот такие фильмы снимать, как «Молодой и здоровый, как Роза». А вот в 72 году начали всю вот эту оттепель, так сказать, это самое закрывать, закручивать, начали комитеты злобствовать. Одного режиссера, такого Лазара Стояновича, даже посадили, дали ему реальный тюремный срок, он реально сел. Многих вынудили эмигрировать, в том числе классика их Александра Сашу Петровича. Вот, ну вот как-то так, периодами, волнами. Но были какие-то моменты, когда в кино было можно вообще все.
Хочу напомнить, что вы можете писать, задавать свои вопросы по номеру для смс-сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Если хотите, звоните нам в прямой эфир, задавайте ваши вопросы 8 495 73 73 94 8. Телефон студии прямого эфира. И на Ютьюбе можете нас увидеть, если наберете канал «Говорит Москва». Так, я хотел тебя спросить про в продолжении... Наверное, ну, Кустурицу, да, это само собой. В продолжении этой темы. Так, ладно, вернусь к этому. Давай, да, давай тогда уже перейдем к 90-м. Кустурица, как возник, как появился этот феномен. И, в общем-то, в югославском кино 90-х годов тоже много было различной чернухи. Вот. А, вот о чем хотел тебя спросить, вспомнил. Было же, мало кто об этом знает, да, но вот стоит об этом, наверное, особенно сказать. В Югославии на 1000 жителей, если вот так, пропорционально на 1000 жителей, было репрессировано больше людей, чем в Советском Союзе. Малоизвестный факт, да? Кто были все эти люди? Это были люди, обвиненные Тита после ссоры со Сталиным в сталинизме. И их многих сгноили на острове Голый Отог, Крк в Хорватии. Вот. А касалось ли это и были ли обвинены в сталинизме какие-нибудь режиссеры?
Ну, конечно, причем там тоже интересная была история. Вот практически все послевоенное поколение, которое в 40-е годы училось у советских коллег уму-разуму, потом начало снимать самостоятельные фильмы, практически всех их в начале 50-х прикрыли. Такой Вьекослав Африч, который снял первый югославский фильм, «Славица». Вот всего 3 фильма он снял, потом его просто выперли из профессии. Такой был Густав Гаврин, который снял там, например, документальный фильм про концлагерь «Ясеновец». Значит, тоже его выгнали из профессии. Тут он внезапно вспомнил, что вообще-то он немец, и его фамилия Шварц, у него родственники в Вене, и эмигрировал в Австрию. Но это еще не самый плохой вариант. Короче говоря, вот у них эти гонения, как ты правильно говоришь, первая волна гонений была в начале 50-х вот на людей, которые запятнали себя связи с Советским Союзом. Многих выгнали из профессии навсегда, они так и не вернулись. Да.
Спрашивают нас, кто из югославских актеров и режиссеров добился успеха в Голливуде со своими новаторскими идеями?
Новаторскими? Ну, как сказать, может ли Югославия, Сербия предложить...
Ну, ты только что рассказывал, что...
Нет, я говорил про смелость, про фактически отсутствие цензуры, вот особенно в тот период, вот 68-й, там, 72-й. Новаторскими? Ну, как, Душан Маковеев, безусловно, был новатор, с какой стороны ни посмотри, вот, и...
Ну, кто добился? Мила Йовович?
У Маковеева неплохо пошли дела в 70-е годы в Америке. Но он же такой анархист и такой революционер, что когда американцы увидели, что он у них снимает, Sweet Movie, его знаменитый сладкий фильм, как бы они сказали: нет, Душан, ты в этой стране работать тоже не будешь. Тебя выгнали из Югославии и правильно сделали. Вот, потому что все, что он делал, это такая пощечина общественному вкусу, ему было абсолютно все равно, кому эти пощечины отвешивать, социалистам, капиталистам. Вот, Милу Йовович вспомнил ты, ну, как как бы она же, так сказать, рожденная в Америке, и вся ее кинокарьера пришлась на Америку. Хотя, да, мать у нее киевлянка, а отец черногорец, да, у нее такие русско-украинская...
Почти как Лесси украинка.
Сербско-черногорские кровя.
Вот, да. Он, Марина Николаевна у нас на связи, слушаем вас, говорите. Здравствуйте.
Добрый вечер, Олег, добрый вечер, эксперты. Вы знаете, я вот благодарна экспертам вашему, который так подробно рассказал о том, как изменился кинематограф бывшей Югославии накануне ее развала. Вот лично мне стало понятно, что вот этому процессу предшествовало то, что происходил демонтаж, а откровенность совершенно, всех нравственных скреп в обществе. В обществе обыватели были полностью дезориентированы в этом отношении, и с ними можно было делать что угодно, что с ними и сделали. А вопрос у меня вот какой. Скажите, пожалуйста, поскольку вы эксперт в этом вопросе, вот современный, значит, кинематограф в тех странах, которые раньше входили в состав Югославии, ну, сейчас и на Балканах, просто страны балканские, вот что он пытается показать? Какой-то усредненный тип европейца, который постоянно проживает на Балканах? Или все-таки сохранились какие-то черты, этнокультурное своеобразие каждого из этих вот народов, проживающих в этих странах? Спасибо.
Спасибо. Ну, это такой хороший культурологический вопрос. Вот, они на самом деле активно борются с тем, что они сами называют балканизацией. Балканизация Балкан, то есть когда в фильмах местные жители и какие-то ситуации вот из местной жизни показываются в такой немножко гротескной, немножко карикатурной, сюрреалистичной манере, то есть как у Кустурицы. На Балканах...
А Кустурица ли первым это начал показывать?
Нет, конечно, конечно, не первый начал Кустурица, но давайте признаем очевидное, он был наиболее успешен на этом поприще, хотя, конечно, первый не.
Ну, с другой стороны, ты знаешь, я вот каждый раз недавно был в Сербии, уже в конце скажу, чем я там занимался. Каждый раз, когда ты приезжаешь, ну, ты же сам погружаешься, особенно если это не столица, ты просто автоматически погружаешься внутрь фильма «Кустурица».
Абсолютно,
и ты там живешь.
Так и есть.
То есть, когда обвиняют Кустурицу различные снобы, извините, что вот он там чего-то, значит, очерняет, да он вообще ничего не очерняет. Он просто настолько буквально все передает, что даже это местами лишено творчества.
Чистая правда, но при этом они сами, как тебе сказать, вот их отношение к Кустурице, они его уважают как человека, как общественного деятеля за то, что он делает вот, так сказать, за его этот самый Дарвинград, культурный, так сказать, развлекательный комплекс, который он построил в Сербии и кормит целый большой регион фактически, за Андричград, который он построил в Боснии, в этом самом Вишеграде. Вот, он реально много делает просто для людей. Он создает какие-то проекты в области культуры, на которых просто люди, местные жители, могут немножко заработать и более по-человечески жить. Его за это уважают все в Сербии. Но фильмы его, вообще-то говоря, сербы не очень любят.
Потому
мы его любим
что?
Больше.
Потому что
они считают, что он их показывает не такими, какие они на самом деле есть.
А показывает их цыганами.
А показывает их карикатурными, цыганизированными такими, да. Они хотят себя видеть другими. Они хотели бы вот видеть себя в образе таком более центральноевропейском. Вот сидят какие-то цивилизованные люди в кафе, пьют кофе, неторопливо беседуют о чем-то, потом задумчиво, значит, расходятся под дождем, вот глядя на серые тучи на небе и чувствуя свою некоммуникабельность. Вот антониониевщина такая. Вот они хотели бы, ну, может быть, не все, я говорю о деятелях культуры, там, о каких-то кинокритиках, каких-то культуртрегерах сербских, вот они, наверное, в большей степени себя хотели бы видеть такими. Ну, что поделаешь, если они ближе к Кустурице в реальной этой жизни? Ну, что ты сделаешь? Против природы не попрешь.
Да, и отвечая на вопрос, Марина Николаевна, заканчиваю отвечать на вопрос.
А в чем там?
Ну, там был по поводу морально-нравственных скреп.
Ну, так, я, в общем, об этом и говорил, что да, там от морально-нравственных скреп к моменту распада Югославии не осталось вообще ничего.
Другой момент, я так могу, да, провокационно и риторически задаться вопросом, а были ли настоящие морально-нравственные скрепы в обществе, в котором отсутствовала религиозная этика?
У них было две морально-нравственных скрепы, личность Осипа Броза Тита и Югославская народная армия. Вот можно было какую угодно критику и чернуху давать, нельзя было трогать личность Тита самого. Партийцев вообще можно, но не самого Тита.
Что-то это напоминает,
Никита. И армию нельзя было
трогать. Статья за дискредитацию.
А история же вообще повторяется, да. Вот был две главных скрепы, Тита и армия. И после смерти Тита, скрепы Тита начала становиться все менее и менее скрепной.
Логично. А Эмир Кустурица, самый известный, я думаю, вообще, в принципе, и за все время самый известный сербский режиссер. Сербский режиссер, который состоялся, по-моему, везде, признан везде, которому посвящены песни на английском, на русском, на французском, на испанском языках, который снимал, не скажу, в каком количестве стран, но разве что, не знаю, в Австралии, может, он не снимал, а может, и снимал, не знаю. В Америке. В Америке снимал, на Кубе снимал, в Европе снимал, во Франции, в России снимает. Вот сейчас в эти минуты идут съемки на Кубани, да, после того, как с Владимиром Владимировичем они этот момент обсудили.
А что он снимает? Ты лучше меня знаешь, чем занимается.
Ну как же, он вообще-то об этом сказал публично на встрече с президентом.
Я как-то ее пропустил.
Он сказал, что он будет снимать по Достоевскому фильм, как-то же он его обозвал, что-то такое легкое, что-то про прогулки, что-то тонкое прикосновение легких прогулок, ну, что-то такое, да, что-то такое светлое, воздушное, романтичное.
Но это Бунин какой-то, а
да, Достоев... вот тоже, да, ну, он классик уже, у него свой взгляд, он имеет на это право. Да. Вот, а Тарас Бульба, я так понимаю, он будет экранизировать.
Ну, почему
вот,
нет?
А у меня была смешная история, когда наша знакомая, наш гостья тоже, ну, не буду сейчас ее фамилию называть в эфире, после визита Кустурицы к Путину, мне позвонила и сказала: Олег, мне срочно нужен контакт с Кустурицей, потому что у меня есть люди, которые сейчас, у них есть госзаказ на съемки фильма к столетию лагеря «Артек», и они хотят позвать Кустурицу снимать этот фильм. Я говорю: Катя, извините, да, ты себя представляешь, что это будет? Фильм про к столетию пионерлагеря «Артек», снятый Кустурицей.
Ой, это страх.
Да, это было бы очень смешно.
Страх,
вот. Underground. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите этот фильм. Фильм про... Знаешь, вот что мне всегда нравилось и что отличает именно сербов, их взгляд. Они умеют шутить, находясь в самом трагическом состоянии. И они свою трагедию подают через иронию. И это настолько их возвышает над их трагедией, да, потому что это не классическое, вот там, значит, да, значит, посыпание головы пеплом, плащ Ярославный и, значит, склоненные в тихом молчании головы. А это громкое проговаривание своей трагедии и еще со силой иронии. Это потрясающий феномен. Кустурица же, он на этом феномене состоялся, как ты считаешь?
Ну, в общем, да. Так, по поводу Кустурицы. Ты его, так сказать, мельком назвал сербским режиссером. Давайте мы уточним, что это его нынешняя самоидентификация.
Да.
Он сейчас сам себя считает сербом. Он, несмотря на то, что родился в Боснии и по происхождению боснийский мусульманин, он крестился, принял православие.
Стал Йованом.
Неманя.
Неманя, да, прошу прощения.
И сам себя считает сербом. И, так сказать, любые разговоры там о мусульманстве категорически бойкотируют. Так что, когда вот Олег называет Кустурицу сербом, это не Олег является великосербским шовинистом, это сам Кустурица.
Да.
Вот, значит, говоря о, так сказать, его фильмах, о подполье, об этой особенности сербской, они, конечно, тоже мастера голову пеплом посыпать, но скорее, что называется, постфактум. В моменте они готовы шутить по поводу чего угодно. Вообще, чего угодно. Да, действительно, они стрессовую такую травматичную ситуацию переживают всегда через юмор. Это такой очень специфический, кладбищенский, висельный юмор. Если не знать об этой их особенности, то вот столкновение человека со стороны с этой их манерой шутить под бомбами, оно может, так сказать, вызвать недоумение. Это все может выглядеть странно. Но вот это такой народ, который именно через вышучивание самих себя и своих проблем иногда очень чернушная, очень-очень чернушная, они справляются со всеми своими трудностями, вот, которых в истории сербов, конечно, было немало. За один 20 век, конечно, так их покидало и покорежило, как вообще мало кого. Вот, и Кустурица большой мастер, конечно, вот этого вот осмысления каких-то событий сербской истории через черный юмор, что вот в фильме «Подполье», я все-таки предпочитаю его называть «Подполье», очень хорошо видно. Фильм «Подполье», вот я скажу тоже такую вещь, он существует в разных монтажных версиях, полная версия этого фильма идет около 6 часов. Она есть, для тех, кто знает, где искать, в пиратском виде. Вот она доступна для скачивания, а я хотел бы, и я очень надеюсь, что я этим летом это сделаю, устроить ночной кинопоказ полной 6-часовой версии андерграунда. Следите за телеграм-каналом «Балканиста», так сказать.
Это будет круто.
Вот это будет мощно.
Хорошо, но с другой стороны, скажем, и другую версию. Эмир Кустурица так или иначе все свои фильмы снимает про одно и то же. Война, смерть, юмор и любовь.
Да,
вот
абсолютно.
От андеграунда до «Млечного пути» и «Черная кошка, белый кот» и вот все остальное. Это война, смерть, юмор и любовь в разном миксе. Что-то еще, может быть, я чего-то не знаю, пропустил.
Ну, а что вообще есть еще на свете достойное?
Ну, война-то в его случае, это война понятная, да?
В его ранних фильмах, очевидно, вот этой 80-х годов, так сказать, вот этого распада Югославии и югославских войн не было и быть не могло, но там у него в фильмах, там, типа «Папа в командировке» всплывает та война, Вторая мировая, то есть, как бы, война даже в этих фильмах все равно присутствует. Я очень люблю, стыдно признаться, но признаюсь, люблю его американский фильм «Аризона Дрим» с Джонни Деппом. Вот, и вот чем дольше я на свете живу, и чем больше я возвращаюсь к каким-то старым фильмам Кустурицы, тем больше мне именно этот фильм нравится.
Как то он есть, по-русски называется?
«Аризона Дрим», «Аризонские мечты», да. Вот, то есть такой дистиллированный Кустурица, как раз тема войны там отсутствует полностью, ее нет и быть не может. Там нету цыган, вместо цыган там эти мексиканские мариачи, которые... легко цыган заменяют вообще, так сказать, не напрягаясь. А вот тоже любовь...
А вместо Милоша Биковича Джонни Депп.
А вместо Милоша Биковича Джонни Депп тоже вполне хороший состоятель.
Ну и теперь у нас 2,5 минуты, их-то мы и посвятим Милошу нашему Биковичу. А как ты считаешь, за счет чего этот актер, а уже и не только актер, но последний раз и в качестве продюсера и режиссера выступил, и, в общем, довольно неплохо, он оказался одновременно одинаково, подчеркну, одновременно одинаково популярен в России и Сербии 20-х годов 21 века.
Но у него, конечно, тоже странная траектория. Он не был сильно популярен в Сербии. Вот после фильма «Монтевидео» про футбол,
да,
как-то вот о нем заговорили, потом говорить о нем перестали. Он хорошо делал карьеру здесь, он стал популярен
«Солнечный
здесь».
«Удар».
Да, а потом случился сериал «Южный ветер», который вот ему вернул популярность в Сербии. Сейчас он столь же популярен там, как и здесь. Да,
но здесь вот его популярность пришла после «Балканского рубежа», а после уже, ну, с «Холопом», естественно.
Ну да, наверное, вот «Холоп» был тем моментом, когда стало понятно, что этот парень настоящая звезда.
Он попал в образ...
Он
играл ли он себя? Давай я спрошу так. В «Холопе». Кстати, по-сербски этот фильм тоже вышел, называется «По-сербски «Слуга». Заметьте разницу».
Да, вот. Но у них же не было крепостного права,
да,
поэтому, в общем, им он не пошел в Сербию именно потому, что им вот эта вся
«Холопская»
история не очень понятна. Ну, да, не было крепостного
отсутствует
права у людей. Да, вот. Зато когда татары там приезжают, вот это они поняли, да, как бы турки какие-то немножко слишком на монголов похожие, но пришли турки грамить, что непонятного. Милош, я вот, время наше уже подходит к концу, я скажу такую вещь. Я думал много о феномене популярности Биковича. Мне кажется, что он стал популярным потому же, почему Джордж Марьянович был популярен. То есть, видно, что он хороший парень. Помимо того, что он красавчик, помимо того, что он очень хороший актер, видно, что у него вот какая-то такая моральная начинка, такое ядро человеческое, очень цельное. Вот видно это даже в «Холопе». И мне кажется, что именно это к нему людей и привлекает.
Это был Никита Бондарев. Сегодня наш специалист по югославскому и сербскому кино. А вообще, конечно, друг балканист, историк и политический эксперт. Вы слушали программу «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Я не рассказал о том, чем я занимался в Сербии, расскажу в следующий раз. А я там снимал кино, дорогие мои. Кино, которое я буду в августе, я надеюсь, в Москве делать премьеру под названием «Неизвестный». Известная Европа, не столичная Сербия, но об этом в следующий раз. С вами был Олег Бондаренко. Всем пока.